Алексей Андрианов, «Зенит. История 100 лет». От автора. Такую книгу мог бы написать любой из 19 миллионов болельщиков «Зенита». Получились бы 19 миллионов сплетенных между собой сине-бело-голубыми нитями историй о матчах, рассмотренных со всевозможных ракурсов, о случайных встречах с зенитовцами на 5 углах и в удельном парке, о людях, создающих летопись петербургского клуба. Мы видим одно и то же и знаем об одном и том же, рассуждаем только с разных позиций. Я прошел вместе с «Зенитом» более половины его собственного пути, о послевоенных годах знал по рассказам родителей. На заре 70-х краем глаза посматривал игры по черно-белому, стоящему на журнальном столике с растопыренными ножками и покрытому вышитой салфеткой телевизору «Рекорд». В 80-х стал завсегдатаем стадионов имени Ленина и Кирова. В 90-х погрузился в журналистскую профессию. «Зенит» окончательно ворвался в мой дом, переполошил родных и, словно озорной, с царапками на мягких лапах кот, мурлыкая, улегся у моего изголовья на видавшем виды диване. Он отнимает у меня уйму свободного времени, постоянно требует внимания, зовет играть и засыпает именно тогда, когда уже мне хочется погладить его по голове. Такой родной и любимый, немножко потрепанный, но с гордо поднятой головой, шагающий по жизни. Я вспоминаю историю своего города вместе с близкими мне людьми и рассуждаю о «Зените» в компании футболистов, защищавших его цвета в разные годы. Стремлюсь помочь юным футболистам сделать правильный выбор и не допустить ошибок, помешавших мне реализовать мечту своего детства. Разделяю любовь к игре с теми, кто поддерживает любимые команды и по-прежнему гоняет мяч во дворах. Эта книга для болельщиков «Зенита», с которыми у нас одна кровь цвета электрик. Мы живем на одной планете, и как маленький принц Сент-Экзюпери лелеем свою сине-бело-голубую розу и смотрим в небо, где звезд не меньше, чем медалей у петербургских мальчишек. Мы — «Зенит», за который, по данным социологического исследования международной компании GFK, болеет те самые 19 миллионов россиян. И нам это действительно нравится. Я бесконечно благодарен людям, которые помогли написать эту книгу. Спикерам Владимиру Савину, Алексею Стрепетову, Вячеславу Мельникову, Юрию Желудкову, Владимиру Клементьеву, Сергею Веденееву, Михаилу Бирюкову, Анатолию Давыдову, Юрию Герасимову, Борису Чухлову, Александру Канищеву, Илье Черкасову, Вячеславу Малафееву, Виктору Файзулину, Владимиру Быстрову, Властимилу Петержеле, Анатолию Тимощуку, Михаилу Киржакову, Владиславу Радимову, Игорю Данилову, Дмитрию Радченко, Александру Куртияну, Константину Лепехину, Алексею Игонину, Ивице Крижинцу, Константину Зырянову, Максиму Мосину, Александру Макарову, Максиму Бокову. Журналистам Михаилу Григорьеву, Юрию Лукусику, Татьяне Копыловой, Борису Тасуняну. Комментатору Павлу Богданову, председателю Президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов Алексею Ефимову, режиссеру Игорю Копылову, своим родным и близким, сотрудникам клуба и болельщикам петербургской команды. Светлая память бывшему футболисту и тренеру «Зенита» Вадиму Григорьевичу Храповицкому, рассказавшему для этой книги массу историй всего за 2 недели до ухода из жизни. Вспомним и порассуждаем о «Зените» вместе, как и всегда. Константин Зырянов. «Зенит» сыграл в моей жизни важнейшую роль. Я счастлив в Санкт-Петербурге и в футбольной, и в семейной жизни. Мы остались жить в этом прекрасном городе. Здесь у нас с супругой родились 3 замечательных людей, ставших коренными петербуржцами. С «Зенитом» я выиграл золотые медали чемпионата страны, был признан лучшим футболистом России 2007 года. Мы завоевали 2 Еврокубка, что до нас не удавалось ни одной российской команде. «Зенит» сыграл в моей жизни важнейшую роль. Ивица Крижинец. «Зенит» — самый крутой клуб в России. «Зенит» — это мой любимый клуб, в котором я играл 6,5 лет. В Петербурге прошла почти половина моей карьеры. Я очень люблю «Зенит» и Питер, в котором я всегда чувствовал себя как дома. Я приобрел здесь новых друзей, мы выиграли немало трофеев, все было замечательно. Самый яркий момент в истории «Зенита» — чемпионство 2007 года. Впрочем, нет, стоп, кубок УЕФА, точно. Чаще всего вспоминают домашнюю встречу с Баварией. По-моему, это лучший матч в истории «Зенита». Хорошая игра была с «Манчестер Юнайтед» в Монако. Но по ощущениям, настроению Санкт-Петербурга идеально соответствовал второй матч с немцами. Питерские болельщики очень ждали этой победы. Меня приглашали на столетие «Зенита». Огромное спасибо клубу за внимание ко мне. Желаю «Зениту» всего самого лучшего. Это самый крутой клуб в России и один из лучших в мире. Властимил Петржела. Я люблю «Зенит». «Зенит» занимает в моей жизни очень важное место. Все самое лучшее со мной произошло именно в Санкт-Петербурге. Самый красивый город. Отличная команда. Люблю «Зенит». Я чувствовал себя комфортно, работал с отличными игроками, нас поддерживали самые преданные болельщики. Лучшие матчи мы провели в Еврокубках, победили «Марсель», достойно выглядели в четвертьфинальных матчах Кубка УЕФА «Севильи». Владимир Быстров. В «Зените» я мечтал играть с самого детства. «Зенит» — это мой родной клуб, в котором я мечтал играть с самого детства. После переезда в Питер тренировался в смене, подавал мячи и ловил себя на мысли, что, возможно, когда-нибудь выйду на поле Петровского и потрогаю мяч на футбольном поле, а не за его пределами. Вячеслав Малафеев. Храню о «Зените» самые теплые воспоминания. Я провел в «Зените» всю карьеру, стал рекордсменом клуба по количеству времени, проведенному за петербургскую команду, поработал на руководящей должности. Я храню о «Зените» самые теплые воспоминания, с уважением и благодарностью вспоминаю всех тренеров и партнеров, с которыми посчастливилось играть вместе. Это отношение не менялось ни тогда, когда меня не видели в основном составе, ни в сложный период завершения карьеры, ни когда в должности заместителя спортивного директора в интересах «Зенита» мне приходилось противостоять агентам и кому бы то ни было. Я до конца оставался верен своему родному клубу и отдавал все свои силы, чтобы «Зенит» добивался высоких результатов. Михаил Кержаков. Вся моя жизнь связана с «Зенитом». Футбол дал мне в жизни все, а в футболе 90% того, что я имею, дал мне «Зенит». Я родился в Кингисеппе, переехал в Санкт-Петербург в 13-летнем возрасте и сразу понял, что город живет «Зенитом». Перед моими глазами стоял пример брата. Активно за «Зенитом» я стал следить с первых сборов и матчей Александра в 2001 году. Сразу почувствовал особую петербургскую энергетику. Вся моя жизнь, пусть и с небольшими перерывами, связана с «Зенитом». Пролог. Я создаю в своем воображении собирательный образ ленинградской семьи. Глава семейства, интеллигент среднего роста с уставшими, прячущимися под очками в дешевой коричневой оправе глазами. Зрение подсело от работы над чертежами в конструкторском бюро и полуночного чтения журналов «Иностранная литература» и «Новый мир» на прокуренной шестиметровой кухне. Он ленинградец в третьем поколении. Бабушка жила на пересечении улицы Римского-Корсакова и канала Грибоедова и, возможно, закладывала фамильное серебро у Алены Ивановны. Процентщицы Достоевского никоим образом не старухи. Было всего 60. Сейчас в этом возрасте женщина только выходит на пенсию. Он хорошо образован. Круг интересов охватывает филателию и физическую культуру. К спорту в Советском Союзе приобщают принудительно. Например, кардиохирург Юргис Бредикис письменным распоряжением выгонял подчиненных на утренние пробежки. Игровые виды спорта наш герой предпочитает индивидуальным. Интерес к водному полу подогрела Олимпиада в Москве, где сборная СССР в политическом противостоянии с югославами и венграми выиграла золотые медали. После баскетбольного финала Мюнхенской Олимпиады он, как каждый советский мальчишка, на уроке физкультуры изображал Александра Белова, не ведая, что тот живет совсем рядом, на Зверинской улице, в двух шагах от ленинградского зоопарка. Футболом увлекался с детства, поребячьи хвастаясь, что обыгрывал соперников на носовом платке. А теперь телевизор, газета, футбол. Старая мама действительно довольна и по-прежнему охотно приезжает в гости на выходные. Жена учит детей. Она строга и властна даже томными домашними вечерами. Красавица. Годы не уберегли от морщин, но оставили чувственный ярославский шарм. Кокетливая улыбка уголком бирюзовых глаз, тонкие, чуть неровные губы. Художник, допустивший едва заметную помарку на последнем мазке, явно отвлекся на изгибы линии прелестной натурщицы. Летом носит ситцевое платье, голову прикрывает белой косынкой, зимой достает из платяного шкафа овчинный полушубок. Стройные модельные ноги мерзнут, покажите хоть одну девушку, прячущую соблазнительную голень в серых валенках. Раз в две недели по субботам и воскресеньям выходят в свет театр, опера, филармония. боится себе признаться, что по-прежнему мечтает о сцене, хотя театральная богема бесконечно далека от ее реальной, заполненной партами и тетрадями в косую линейку жизни. Днем она наблюдает, как девочки на переменах перевязывают друг другу огромные белые банты, а мальчики гоняют по коридору связанный из старых носков мяч, сдирая свежие заплатки на синих школьных брюках. А вечером, жаря рыбные котлеты, нехотя прислушивается к чуждым ее литературному слуху фамилиям Бурчалкин, Маркин, Редкаус. Ее шокирует шутка только что пришедшей в школу выпускницы Ленинградского педагогического института. «Я хочу иметь ребенка от Володи Казаченко». Неслыханная дерзость, подлежащая осуждению на педсовете и комсомольском собрании. У семьи, живущей в малогабаритной двухкомнатной квартире, двое детей. Мальчишки-погодки вечно ссорятся и даже играют в футбол за разные команды. Один вратарь, другой нападающий. Оба не бесталанны, но упрямы и неусидчивы. Спорят со старшими, дерутся со сверстниками, приносят тройки по математике и литературе. Сходятся в одном, болеют за одну команду, имя которой — «Зенит», Ленинград. Начало славных дел. Я прогуливаюсь по Свердловской набережной от Большеохтинского моста, заложенного в честь 200-летия победы в Полтавской битве, к центру Санкт-Петербурга. Сизая Нева, с апреля по ноябрь заигрывающая с зеваками развесистыми белыми кудряшками, делает в этом месте небольшой изгиб. Ее очертания, словно фигура Евпраксии Вульф в воспоминаниях Пушкина, то ли у нее талия 25-летнего мужчины, то ли у меня, 15-летней девушки. На одном из первых изданий Евгения Онегина Александр Сергеевич изображен на берегу Невы, правда, повыше, напротив Петропавловской крепости. Говорят, ему не понравился незамысловатый эскиз. У великих высокие требования. Я живо представляю прогуливающегося по гранитным набережным Пушкина, но думаю о своем. В блокаду из Невской полыни рядом с дальней от Зимнего дворца растральной колонной брала воду моя бабушка. 200 лет назад на Сенатскую площадь, нынче любимое место молодоженов, вышли декабристы. История императорской России могла бы развиваться по другому сценарию, если бы Каховский не выстрелил в Милорадовича, а князь Трубецкой не отвернулся от соратников. Пути Господни неисповедимы. Прямо напротив, на левом берегу Невы, раскинулся Смольный монастырь, в архитектурный ансамбль которого по замыслу Растрелли входила громадная колокольня с отлитыми в Москве колоколами. Денег не хватило, и тогдашняя окраина Санкт-Петербурга, наполненная ароматом просмоленных кораблей, так и не получила новую небесную доминанту. По правую руку кроваво-красное кирпичное здание Ленинградского металлического завода, основанное в 1857 году купцом Сергеем Нефедевичем Растеряевым. В 80-х у ЛМЗ была суровая детская футбольная команда, нещадно бившаяся в первенство Ленинграда с нами, торпедовскими мальчишками. Мы не любили выезды к вечно подковывавшим нас металлистам, но непременно давали сдачу на своем стадионе на улице Бабушкина. Помните, пацаны, кто еще живы? Первые взрослые футбольные коллективы на ЛМЗ появились весной 1925-го. Играли между собой, цех на цех. Ездили в гости к командам других ленинградских фабрик и мануфактур. Заводской футбол в советские времена не уступал современной второй лиге. Я сам был свидетелем побоищ на Гаревых и земляных ленинградских полях. Мой дядя, Анатолий Геннадьевич Косарев, токарь высшего разряда самого режимного ленинградского предприятия, водил меня на матчи своей команды, за которой выступал на позиции центрального защитника. Однажды после игры, на зависть всем правобережным мальчишкам, он подарил мне красные спортивные трусы с напечатанным масляной краской номером 2. Много лет спустя я стал ассоциировать эту двойку с одним из моих любимых футболистов «Зенита» — Владиславом Радимовым. Те красные трусы, на 5 размеров больше моего, я бережно хранил на выделенной мне полке общего шкафа в гостиной дома на Искровском проспекте. Ну, если честно, не совсем бережно. У меня всегда был кавардак и в шкафу, и в душе. Но я очень гордился своим первым, по-настоящему боевым спортивным трофеем, сыграв в спортивных трусах дяди Толи только раз, лет в 25. Именно от ЛМЗ берет начало история «Зенит». Приказ по петербургскому клубу об исторической дате рождения футбольного клуба «Зенит», подписанный Виталием Мутко, я видел своими глазами. Датой 25 мая 1925 года мы обязаны журналисту, автору и ведущему телевизионной программы «Зенит-21», ту пору руководившему пресс-службой петербургского клуба Леониду Борисовичу Генусову. Однако ведущий историк советского и российского спорта, член Международной федерации истории и статистики футбола, сын партизана-связиста особого ленинградского партизанского отряда, возглавляемого Валентином Борисовичем Савченко, Юрий Павлович Лукосяк, по-прежнему вступает в дискуссию. «Даты основания «Зенита» считают 1931 год», утверждает Лукосяк. «В своей книге «Летопись футбольного клуба «Зенит» я поместил изображение документа юнкора Бодрякова, датированного маем 1925 года, а рядом разместил сканированную копию письма того же Бодрякова от августа 1925 года с признанием: не все, что было задумано, оказалось выполнено. По мнению возглавлявшего на Красной Заре физкультурное движение Сергея Вениаминовича Якобсона, за предприятия могли выступать только те, кто на них работает. И фактически команда мастеров, впоследствии получившая название «Зенит», появилась на ЛМЗ лишь в 1931 году. Да, но коллективы ЛМЗ выступали в ленинградских соревнованиях в начале 20-х годов. Робко пытаюсь возразить Юрию Павловичу я. Только в проводимых профессиональными союзами, эмоционально парирует Лукосяк. Бухгалтерские отчеты комиссии по культуре, занимавшейся спортом при правкоме ЛМЗ, свидетельствуют о том, что деньги тратились на народные лодки, пристань на Неве находилась напротив центрального заводского входа, шахматы и шашки. На ЛМЗ в 20-х годах собственного футбола не было. Ветераны признавались мне, что не имели никакого отношения к заводу, а жили рядом с предприятиями, получали там продовольственные пайки и выступали за эти предприятия. Победа в Кубке России 1999 года открыла «Зениту» путь в Кубок УЕФА. Для дебюта в европейском турнире команде предстояло подать в штаб-квартиру Союза Европейских Футбольных Ассоциаций пакет нормативных документов, в том числе отсутствовавшую до того времени историческую справку. С подачи Виталия Леонтьевича Мутко и Петра Алексеевича Трескова мы планировали принять некое коллегиальное, временное, как говорил сам Мутко, решение, однако к единому мнению так и не пришли, рассказывает Лукосяк. Точку в жарких дискуссиях поставил Леонид Борисович Генусов в качестве даты образования «Зенита», предложивший зафиксировать 25 мая 1925 года. «Сроки сдачи документов в УЕФА поджимали», рассказывал мне Леонид Борисович. «Времени оставалось мало, спорить можно было до бесконечности, поэтому один из моих аргументов – отметить в 2000 году круглую дату, 75-летие «Зенита», оказался решающим. Эту дату за точку отсчета примем и мы. В 1931 году коллектив ЛМЗ дебютировал в первенстве Ленинграда. На следующий год вышел в полуфинал первой всесоюзной спартакиады профсоюзов. В 1935-м стал финалистом всесоюзного первенства ВЦСПС. Интерес болельщиков к профсоюзным соревнованиям был высоким, о чем свидетельствует один из любимых фильмов моего детства «Запасной игрок». В мае 1936-го ленинградский клуб под названием «Сталинец» стартовал в группе «Б» первого чемпионата Советского Союза. Лучшим бомбардиром команды стал Виктор Смагин, на счету которого и первый хэт-трик в истории будущего «Зенита». Тренировочная база ленинградцев располагалась в Полюстровском парке. 10 лет спустя расширявшийся ЛМЗ застроил стадион имени Красного спортивного интернационала новыми корпусами, а футбольная команда переехала на стадион имени Владимира Ильича Ленина, столетний юбилей которого мы тоже будем отмечать в 2025 году. «Сталинец» использовал в своей форме синий, голубой, белый и зеленый цвета. В феврале 1939 года ЛМЗ был передан в ведение наркомата вооружений, а после реорганизации профсоюзов и физкультурных обществ «Сталинец» переименовали в «Зенит». В 1940 году появился первый логотип команды с винтажной буквой «З» стреловидного контура.